Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Украина. Правительства не было, но правовое общество создавалось. Беседа с киевским правозащитником. И самый ненадежный способ разбогатеть или охота за затонувшими сокровищами. Во вторник Верховная Рада Украины утвердила новое правительство во главе с Юлией Тимошенко, и хотя ее избрали премьер-министром страны минимально необходимым количеством голосов, определенный этап, этап безвластия, на Украине закончился. Хотя, впрочем, все это время страна, конечно же, не переставала развиваться. И об этом развитии сегодня Людмила Алексеева.
Российские средства массовой информации то со злорадством, то с насмешкой информируют россиян о хаосе, порожденным в Украине попытками наладить демократическое правление. Вот я попросила оценить продвижение Украины по пути к демократии и правовому государству Владимира Яворского, исполнительного директора Украинского Хельсинкского союза, самой крупной и самой влиятельной правозащитной организации в Украине.
Можно сказать, что с 2004 года в стране произошли серьезные изменения, и власть перестала массово нарушать прав человека. Нарушения, они стали более такие хаотичны, то есть вот эта вот система, когда аппарат государства направлен против человека, он изменил свое направление. Появились свободные СМИ, появились оппоненты политические, и демократия начала развиваться в стране.
А как себя чувствуют правозащитники?
Им ничего не угрожает. Они даже сотрудничают по многим вопросам с разными государственными органами. Мы пробуем подготовить какие-то реформы в стране, к нам прислушиваются.
Можно сказать, что наступил рай для правозащитников?
Не совсем, конечно же, рай. Вопрос в том, что здесь нет системного отношения. То есть мы не можем сказать, что вся власть стала хорошей. То есть это сейчас больше зависит от ситуативности, от конкретных людей, которые работают на конкретных должностях. То есть получается, что одно министерство, оно к нам очень либерально, и там все двери для нас открыты, а второе министерство абсолютно закрыто. Для нас открыты это органы, связанные с президентом, это секретариат президента, это различные комиссии при президенте. Для нас достаточно открыт парламент, достаточно открыто Министерство внутренних дел. Но, к сожалению, вот с другой стороны, существуют такие структуры, которые максимально закрыты. То есть это Генеральная прокуратура, это Служба безопасности Украины. Суд за последний год как раз был жертвой всевозможных политических игр. Судьи снимали без либо каких-то оснований, если они принимали решения другие. И вообще судьи находятся под серьезным давлением власти, к сожалению.
Как складываются взаимоотношения между судебным корпусом и правозащитниками?
На сегодняшний день судебный корпус, к сожалению, он идет даже в оппозицию к правозащитникам, потому что правозащитники были одним из участников подготовки судебной реформы, против которой выступает Верховный суд Украины. Эта реформа, она направлена на децентрализацию, она направлена на то, чтобы сделать независимым каждого судью. Судьи боятся принимать решения, потому что они зависят от своего начальника суда, либо главы Верховного суда, а глава Верховного суда, он зависит, соответственно, от других ветвей власти. Это абсолютно жесткая такая системная вертикаль. И вот эта реформа, она как раз направлена на то, чтобы выстроить систему независимых судей. Обычные судьи нас поддерживают, но вот все судьи, которые занимают административные должности, они, конечно же, против этого, и, в принципе, мы являемся оппозицией к ним.
А вот вы сказали, что у вас хорошие отношения с Министерством внутренних дел. Для российских правозащитников это, скажем, довольно необычная ситуация.
Для украинских правозащитников это тоже было необычным явлением. Это постепенный был этап. При Министерстве внутренних дел в конце 2005 года был создан совет, который проработал 2 года. Пережил смену министров внутренних дел. Совет, на самом деле, имеет очень большие полномочия, вплоть до доступа к государственной тайне. И мы там поднимаем вопросы, которые потом прорабатываются на высшем уровне министерства. И дальше идет работа уже по департаментам министерств. Министерство, оно, в принципе, открыто к нашей работе.
А вот ребята, которые сидят в околотках, которых правозащитники могут уличить и в пытках, и в избиениях, и в коррупциях. Они-то как к вам относятся?
Мы сейчас работаем с самим министерством, чтобы министерство рассматривало такие дела. И когда мы видим результат, что внутренняя, например, система безопасности министерства стала работать эффективнее в 4 раза, то есть были найдены преступники в числе работников внутренних дел, и это с помощью нас тоже, то мы видим эффект от такой работы. Многие работники внутренних дел хотят видеть эту систему демократичной и открытой.
То есть не только на уровне министерства, но и, скажем, в отделениях милиции у вас есть сторонники?
Да, есть, но их мало, конечно же. Поэтому этот процесс идет, и он идет сверху к низу, не наоборот. Желание министерства и наше желание по отношению к этим вот райотделам одинаково. То есть сделать их цивилизованными, как в европейских государствах. Потому что министерство возглавляют не военные люди, это все гражданские. И это очень важно тоже заметить, что последние 3 года это министерство не возглавляют вообще люди при званиях. Это все гражданские люди.
Уменьшилось ли число жалоб на пытки, на избиения, на поборы?
Повысилась раскрываемость каких-то реакций на нарушения, когда нарушения осуществляются работниками внутренних дел. Чувство безнаказанности у милиции, оно начинает пропадать.
А может быть, когда люди видят, что жалобы могут иметь результат, они чаще обращаются с жалобами?
Может быть, да. Но главное, что идет диалог в изменении мышления самих правоохранительных органов. Например, за 2005 год у нас не было ни одного митинга, разогнанного милицией. Это при том, что за 2004 год у нас такие были. За 2006 год у нас тоже не было. Потому что на всех митингах работают правозащитники вместе с милицией, и мы не допускаем того, чтобы применялась сила. То есть есть решение суда, тогда они только исполняют решение суда. А без решения суда ни один митинг не был разогнан.
А в смысле свободы слова и печати?
Когда ослабился пресс государства, появилась другая проблема, с которой столкнулись в свое время западные СМИ. Это пресс со стороны собственников. И появляется поэтому самоцензура часто, гораздо в более жестких формах, что люди просто боятся разгневать своего собственника СМИ и лишиться работы, конечно же. Но с другой стороны, в Украине существует как минимум 5 разносторонних собственников СМИ. Разные СМИ подают события с разной точки зрения, и поэтому человек, если он, скажем так, не смотрит постоянно один и тот же канал, он имеет право получить, в принципе, доступную достоверную информацию.
Эта свобода слова простирается вплоть до клички, скажем, действий президента.
Конечно. Даже мне кажется, что его критикуют гораздо больше, чем премьер-министра либо кого-нибудь другого. Президент, к нему вообще отношение такое, что поскольку за него вышло столько миллионов людей, у него больше ответственности. Если это мы говорим о старых каких-то там коррупционерах либо старых партийных работниках, мы не ждем от них реформ. А если мы выходим миллионами за какого-то человека и ожидаем реформ, а их потом нет, то эти требования к этому человеку, они увеличиваются, и критика увеличивается.
А что по поводу ситуации со свободой совести?
У нас позитив в том, что государство не вмешивается в эти конфликты вообще, никаким образом. То есть оно не мешает регистрировать особенно организации. Конечно, есть какие-то преференции для отдельных религиозных организаций. В законодательстве их нет, но они есть на практике.
Какие религии на практике имеют преференции?
В первую очередь, это Православная Церковь Московского Патриархата. Они получают значительно большее количество мест под построение храмов вне конкурса. Доходит даже до того, что на местном уровне деятельность всех других церквей должны быть согласована негласно с представителями этой церкви на местах. Без этого как бы они ничего не смогут сделать на этих территориях.
Чем это объясняется?
Это объясняется больше традициями, но на самом деле вот эти местные чиновники, они считают, что просто залучившись поддержкой церкви, они залучаются поддержкой больших масс народа, потому что на самом деле в своей жизни они далеко уже ушли от народа, они не исполняют своих предвыборных обещаний, они ничего не делают, и единственный шанс как-то связаться с народом они находят через церковь. То есть это на самом деле такой политический ход.
Хаос, конечно, штука неприятная, но ведь его легче и, главное, приятнее для людей побороть не выстраиванием силовой вертикали власти, как это произошло у нас в России.
С Виктором Яворским, исполнительным директором Украинского Хельсинского союза, беседовала Людмила Алексеева.